Недавно пришлось вспомнить твою историю, даже вашу с Кариной историю, про кружку и блюдце, которые вы купили в Париже, потом привезли, разбили и каким-то образом починили с помощью кинцуги. У меня была недавно похожая история. Мне кажется, ты понимаешь, я вообще в целом хороший муж, хороший человек. Это отсылка к первому эпизоду «Я хороший человек». Но есть у меня вот точно один недостаток. Я периодически кидаю что-то в посудомойку, кладу, что не нужно класть, и потом...
Я ж думал, в стену. Я рад такому повороту.
Так, кладу в посудомойку какие-то непредназначенные для нее тарелки, там, кружки, и это, типа, потом... Посудомойка убивает эту посуду, стирает ее, и она становится некрасивой. У меня так было с какими-то ложками, которые, там, Юлина мама хранили с детства, которые, там, вот, ей подарили когда-то, и на них было, типа, желтым, ну, нанесено что-то. То есть они не были не просто такие металлические, а там рисунок с каким-то сутенком. И я клал их туда, и они потом через какое-то время облезли. С кружкой, которую мне Юля дарила еще там, наверное, на первый год нашей встречи, там она заказала печать, там, в первую же, по-моему, использование посудомойки положил ее, не догадался, что она может облезнуть, и она как бы немного стерлась с одного бока, типа там. Вот. Но я ей пользуюсь, потому что, чтобы показать уважение, и типа это артефакт нашего первого года знакомства, я этим пользуюсь. А недавно я как-то в запале клал в посудомойку все вещи, типа закинуть, и чтобы это стиралось, положил туда тоже самодельную кружку, которую Юле подарила подруга, и она сделана в гончарной мастерской, но вот штуку, которую тебе дарил, вот эту пиалу, это же я делал, то есть ты можешь прийти туда, сделать на гончарном круге что-то, и потом тебе через там, пару недель как там обожгут, что-то там сделают, и вот у тебя ты можешь пользоваться как бы посудой, которую ты сам сделал. И, видимо, она когда-то ей дарила, она у нас стояла. Я помню, что я клал с мыслями, типа, ну, Юле это не очень, видимо, нравится, и даже если облезнет, то, ну... Ну, вот это очень быстрая мысль, но она, мне кажется, она была. То есть вот я ее кладу, я думаю, блин, с ней может что-то случиться. Так, ну и пусть это не... Ну, когда я выгружал посуду, я гляжу, она действительно очень облезла прям. До такой степени, такой я не ожидал прям. Ну, очень некрасивая стала. Я ее спрятал подальше в посуду, надеюсь, что Юлия не заметит. Но потом она что-то как раз у ее... Она как раз, как назло, начала ей пользоваться в этот момент, и ей понравилось. Оказалась прекрасной кружкой. Небольшого объема, вот таких у нас нет. И когда я сказал, блин, я нечаянно потер, ну, вообще, потер твою кружку, да, я видел, как что... Ну, я видел, что она прям очень расстроилась. Ключевое, наверное, было, что, блин, Артем, ну опять ты... Ты же говорил, что будешь аккуратно класть туда. Ну, я тоже расстроился. Потом все-таки пришло мне мысль, ну, может быть, как можно покрасить еще раз эту штуку, эту кружку каким-то образом. Она была коричневая с какими-то с узорами. Там. Я догадался написать вот этой мастерской, который вот этот, в который ты ходишь, называется «Колокол», где делают посуду. Спросил, можно ли что-то с этим сделать. Типа, я был уверен, что типа скажут, ну, нет, приходите к нам, ну, делайте новую. Но мне сказали, да, давайте мы можем сделать, произвести молочение. Я думаю, что такое? Ну, типа, я готов ко всему, да. Думаю, отдам там 1000 рублей, без разницы, потому что я видел, что Юля расстроилась. Вот. На удивление, сделали очень быстро. Я готовил, что там месяц будет что-то с ней делать. Но там буквально через 2 дня мне написали, что можно забрать. Я пришел, и она прям реально красивая стала. Ну, она как будто стала красивее, чем была. У нее какой-то налет старины сделали. Типа какой-то коричневатый. То есть она была раньше прям четко коричневая, прям какие-то слишком четкие.
Без души, без души, без характера. Да. Да.
А тут так получилось, по сути, ну, кинцуги, только немного в другом плане, что ее как-то изменили, и она стала вот, ну, прям вот с историей. Я потом, ну, как бы заинтересовался, посмотрел, что такое вообще молочение. Это реально связано с молоком, оказывается. И в целом я мог произвести, видимо, эту процедуру прямо в духовке у себя. Какой процесс там, я посмотрел? Ты кладешь вот эту посуду керамическую, кладешь молоко на несколько минут, вынимаешь молоко как бы немного...
То есть молоко ты наливаешь?
Ну, наливаешь какую-то емкость, да, допустим, глубокую, кладу туда кружку,
да,
да, потом вынимаю, кладу в духовку, типа на сколько-то, минут на 20, на самую там, на 300 градусов, и это молоко как-то, видимо, засыхает, потому что оно как-то при другой температуре засыхает и образует вот такие некие узоры, превращается в коричневое. Я когда прочитал, прям заинтересовался, такой, так, что я могу... омолочить в нашем доме, но пока не решился, потому что так, я ведь... Это может стать вторым опасным местом в доме, типа вторым моим недостатком, если я начну что-то молочить и типа испорчу какие-то другие тарелки, которые ну, не предназначены для этого. А когда я этим занимался, у меня просто случайная мысль возникла, вот, ну, занимался этим лечением кружки. Я понял вдруг, что я за свою жизнь ни разу сам себе не покупал кружку. Ну, вообще никогда. Причем у меня их очень много. Это сейчас в нашем доме. Типа, когда я жил с родителями, их постоянно куча. Не знаю, откуда они появлялись. Их все дарят. Даже когда был момент в нулевых, когда было интересно заказывать в интернете какие-то там кружки, футболки там, из сериала, допустим, там «Доктор Хаус» эти. Я помню, что я заказывал футболку, но кружку у меня всегда было. Но у меня же есть кружки. Типа, как, ну, я не буду заказывать себе кружку. И вот мне до 35 лет я ни разу не купил себе кружку. А, как, вот ты с Кариной точно купил себе вот эту вот чашечку. Я прям даже тебе позавидовал. Ну, это удивительно на самом деле. И всегда... Ну, не знаю, почему люди дарят кружки? Почему? Раньше они когда-то мне дарили вот на день рождения, я помню, на там какие-то даты. Там у меня кружка, прямо сейчас пью ее со свадьбы, которую мне подарил друг. А в последнее время, видимо, опять я достиг такого возраста, когда... Сейчас будет грустный, да, переход. Дарят кружки не только на день рождения, а на поминки. Ты не знаком с этой да, традицией? Но вот буквально вот за последний год-два у нас дома ну, внезапно появились кружки 4. Это, ну, человек умирает.
Подожди, а почему там, тебе дарят?
Ну, вот такая вот история. На 9 или на 40 день происходят поминки. Причем я не был на этих, как бы, вот на этом событии. И кто организует это мероприятие, тут как бы откуда-то есть традиция. Я вспомнил, что она и в детстве ну, тоже была, когда мы ходили куда-то, что ты входишь туда, там, типа, вспоминаешь человека, и тебе на выходе дают полотенце, кружки, типа, вот, ну, пользуйся и вспоминай, вернее, да, про человека, которого мы вот, поминаем. И, блин, и у меня вот не так давно был выбор, мне там мама, ну, там, типа, дядя, умер дядя у меня год назад. Да, очень-очень неожиданный переход. И меня спросили, типа, сколько кружек вам дать? Я говорю, ну, давайте одну. Типа, одну нормально, как бы. Мне не нужно много, я мог выбрать. Mm-hmm. Вот, а потом не так давно ну, умерла тетя, довольно близкая, осенью. И как бы я не ожидал, мне вот просто привезли там 3 кружки. Я думаю, почему 3? Типа, я, Юля, типа, еще и Вера есть. Типа, вот 3-я кружка. И у меня странное чувство, когда ты такой, тебе дали, как, ну, это какая-то ответственность, типа, вот.
Ну да.
Кружки, которые к чему-то обязывают. То есть, я не знаю, вот как будто они прям могут показать, какой ты человек действительно. То, типа, они, ну, и мне вот это вот обязательство не очень нравится, потому что, блин, их 3 кружки, они лежат у меня где-то на верхней полке, я не знаю, когда ими буду пользоваться. И они пока мне больше тяготят, потому что у меня куча кружек. Даже ты мне подарил кружку, блин, из Барселоны, да. Ее клал в посудомойку, я думал, так, ну, мне кажется, это... Она выдержит. Это испанская кружка, она импортная, да.
А кто решает, это какие-то случайные... То есть кто-то умирает, и потом другой человек...
Да,
решает, другой. Это как бы его вещи. То есть человека, который умер, это его кружки. Или это свежекупленные
кружки? Это купленные кружки. Типа,
мне то кажется, есть они их... прям не имеют, по сути, они никакого отношения?
Они не имеют отношения именно вот к человеку. Вот такая традиция. Я даже посмотрел в интернете, не везде она распространена, то есть это не обязательная штука, но в кругу, в котором я ну, рос и существую, не знаю, там, где это область или какой-то просто там, типа, семьи, да, там, одна семья делает, и там видит другая, что так делают, и, типа, тоже повторяет. Но я помню, что и в детстве, когда видишь, там, куча разномастных кружек, думаешь, откуда они вообще у нас появились? А, вот откуда. Вот.
К слову о смерти.
Классическая подводка последних эпизодов.
Да, в предыдущем эпизоде я рассказал, что начал процесс бросания курить. Приходится говорить такие странные фразы, потому что я не бросил курить, я именно что решил превратить это в процесс, потому что я знаю себя, я точно не смогу просто типа оп, и все, как бы я больше это не делаю. Я просто уменьшил количество сигарет, которые я теперь курю, И в прошлый раз, когда мы записывали, это был какой-то четвертый день или пятый день, то есть прям мне даже еще вслух стыдно было говорить, потому что да. Самое-самое начало было. Но прошел уже месяц, и пока все идет норм. То есть как я уменьшил, вот сколько я курю в день, так же я и придерживаюсь как бы этой истории. Что удивительно, это оказалось очень легко. Иногда я даже думаю, может, я какой-то лунатик, и я курю, когда я, типа, не вижу этого. Потому что что-то очень легко. Я как бы записываю каждую свою сигарету теперь каждый день. Что тоже удивительно для меня дело, потому что я не способен делать вещи, вот, которые каждый день нужно делать. Никогда не было. Тут я прям записываю каждую сигарету. И каждый раз тоже я в конце дня смотрю, думаю, блин, может, я забыл записать там еще, типа, 10. Потому что, ну, как так? Почему так легко? Потому что в предыдущие разы, когда я пытался тоже не то чтобы бросить, а вот именно просто уменьшить, у меня ничего не получалось. Что, наверное, в очередной раз доказывает, насколько все это исключительно в голове. И вот когда я действительно решил, вот прям я, ну, блин, испугался. То есть мной, как обычно в жизни, движет исключительно страх и диктует все мои поступки. Вот, видимо, я, вот, наконец-то, я на самом деле испугался в достаточной степени, чтобы вот просто одномоментно это сделать, и с тех пор норм. Но как теперь с этого меньшего количества уйти там в ноль или в одну или в два, это теперь гораздо сложнее, потому что теперь для меня это суперценная какая-то штука, потому что это пунктуация моего дня, и ну, я прям не знаю, каким образом ее убрать, потому что слишком ценно. Я положил столько веса теперь на этот процесс, что теперь гораздо сложнее будет вот уйти как бы, там, с 10 в ноль. И это, видимо, займет еще какое-то время, и тоже я попробую постепенно как бы уменьшать. Блин, ну это реально сложно. Я еще тоже где-то я читал про это, что, возможно, я попал в ловушку, но, по крайней мере, я это осознаю, что когда я уменьшил количество, я все равно, ну, типа, у меня сейчас есть дневной лимит. Но из-за того, что вот я поставил себе в голове этот лимит, я теперь всегда пытаюсь как бы его использовать целиком. Типа я в какие-то дни сделал гораздо меньше, и типа там уже 10 вечера, я такой, я еще столько осталось, лимит, и сейчас я наверстаю. Как. И вот чуть-чуть такое есть, не могу точно сказать, что как-то криминально это пока. В целом я очень доволен, хотя опять же, в голове уже есть ощущение, типа, блин, ну ты краса, типа, все, дело сделано, как бы. Ты уже сделал гигантский шаг, все, вот, типа, теперь у меня не такая сильная мотивация пройти путь от того, где я сейчас, до нуля, как у меня была мотивация в начале пройти путь от старта до того, где я сейчас. То есть вот сейчас у меня меньше мотивации идти как бы дальше, и да, тут нужно будет прямо следить за своими ощущениями и действиями еще строже, чем до этого. К другим новостям. То, что называется от наболевшего к вечному. Мне недавно посчастливилось пару дней провести в городе Рим, где Артем тоже был, и который мы с Артемом очень любим, и даже обсуждали в первом эпизоде подкаста. То есть подкаст начался, по сути, с разговора о Риме. И что я хотел сказать о Риме? Буквально два предложения. Во-первых, я давно там не был. Первая наша поездка после знакомства с Кариной была в Рим. То есть прошло 8 лет уже с того момента. И лишний раз, когда я там оказался, я убедился в теории о том, что Италия — это ни одна страна в мире не отвечает стереотипам о ней так же четко, как Италия. Абсолютно все, что ты думаешь об Италии, вот она ровно такая и есть. Но именно в разрезе Рима я никогда не видел настолько просто неорганизованного и хаотичного города в своей жизни. Хотя я в стране нахожусь, про которой стереотипы тоже плюс-минус, ну, похоже, про Испанию, про Италию, много чего похожего. Но ты не понимаешь, как этот город вообще еще есть. Типа, как он не развалился на части. Как ходят машины и не врезаются в друг друга на каждом переулке. Как люди не падают просто на пол. Типа, как магазины там, как у них не отваливается дверь. Как не проваливаются ямы на дорогах. Ты просто не понимаешь, каким все образом все это работает. Все выглядит просто супер неорганизованным, хаотичным. И при этом в этом весь шарм. У меня было просто абсолютное ощущение, что я нахожусь в каком-то ресторане, где работает 10 человек, которые половина никогда в жизни ничего не готовили, все здание находится в огне, просто изгорает от пожара, но при этом каким-то образом ты сидишь столом, и тебе продолжают приносить просто выдающееся блюдо какой-то мишленовской кухни, и все это чудесным, просто невероятным образом работает. И после этого, когда я вернулся в Барселону, у Карины был день рождения, и на дне рождения был итальянец Стефано и его девушка. Mm-hmm. И они из города, который, я не помню, как он называется, но типа там в часе езды от Рима, и они просто терпеть не могут все, что связано с Миланом и Севером, с Берлускони. То есть это просто прям вот как, ну просто, можно просто сказать ему слово «Берлускони», и потом просто полтора часа слушать абсолютно про то, что это исчадие просто ада, который уничтожил всю Италию. И в частности, мы говорили про юг Италии, опять же, как все знают, что это, по сути, две разные страны. Все, что как бы находится к северу от Рима, все, что к югу от Рима, что они друг друга не любят, что все, кто сверху считает, что все, кто внизу, это деревенщины и колхозники, а все, кто живут на юге, считают, что в Турине и в Милане загробастали все деньги, и капиталисты, буржуи, и просто очень, очень плохие люди, которые нас угнетают. И в целом, и то похоже на правду. Но Стефано, в частности, рассказал о том, как могло все, как было ощущение в Италии в какой-то момент, что вот, вот сейчас может это немного измениться. Это было в начале коронавируса. Потому что в начале коронавируса произошла ситуация, когда ребята, которые родились на юге, но уехали в Милан, в Турин, там, в Геную, куда-то еще, потому что там больше денег, и компании, и вакансии, работа, что такое, они вернулись в свои города и деревни на юге, но при этом с зарплатами, которые они получали на севере. И за счет этого экономика юга резко пошла вверх, потому что все ребята с зарплатами, которые они получали в Милане, вернулись в свои деревни, где они поняли, что, блин, то есть мы можем получать северную зарплату, но при этом жить у себя дома, в комфортных городах, на берегу моря. И в этот момент, вместо того, чтобы каким-то образом увидеть, что, блин, да, вот, вот сейчас вот, вот эта история работает, можно как-нибудь баланс этот подтянуть сейчас как раз. Ребята как раз из Милана и Турина, они сделали правило, что ты должен хотя бы два раза в неделю обязательно появляться в офисе. Что разрушило возможность жить на юге и иметь зарплату как бы и работу на севере. И людям опять пришлось вернуться на север, и таким образом, как только юг начал хоть немного подниматься как бы вверх, его сразу на, как бы обратно, и что разозлило еще всех сильнее, тех, кто там живет там, в Неаполе, на Сицилии, вот как бы во всех этих местах, и вернулся все как бы обратно в дефолтное состояние, что проклятые просто ублюдки с севера как бы, опять испортили нам жизнь и не дают нам сделать вообще ничего. Что тоже всплыло в разговоре Стефана и показалось мне очень романтичной такой идеей. Я как раз рассказал ему о своих впечатлениях от Рима и насколько все мне показалось неорганизованным и хаотичным и невозможно, но при этом работающим как бы очаровывающим. И одна из причин, почему в Риме действительно многое не работает, и почему, возможно, Риму не удается обновляться так же, как это делают какие-то другие города. Самая частая проблема, которая происходит в Риме, это вот буквально ты там решишь, хорошо, я хочу новую прорыть там станцию метро. Ты только вот лопату как бы вниз в землю, понимаешь? Бац, там античная фигура просто, которая... Все, работа встает, и типа 5 лет просто что делать? Как бы, ну, приходят, оценивают все это. Если выясняется, что это действительно вот античная история, ну все, как бы, ничего-то... Это как бы остается в таком виде, в котором оно есть. Или там стена у дома какая-нибудь обрушилась, фундамент нужно новый там построить, или еще что-нибудь такое. Это такая же история. Бац, а там голова какой-нибудь там Аристотеля. Как бы, ну все, опять ничего типа сделать не можешь. И я подумал, это, знаешь, что, блин, это же получается, что Рим сейчас такой великий из-за своей вот этой великой как бы античной истории. Но при этом это же античное величие не дает Риму уйти в будущее и стать городом будущего, потому что оно тянет его за собой.
И когда я подумал, что я завязал, они затянули меня обратно.
Ну и к слову о величии. Я вчера в какой-то момент... Ну, что уж там юлить, провел Vanity Search.
Что такое?
Vanity Search — это когда ты ищешь самого себя в интернете. Но в данном случае я искал наш подкаст. И вчера абсолютно внезапно я вбил в Google и обнаружил, что действительно появилось что-то. И причем появилось тоже за день до этого, то есть прям свежая, свежайшая информация от сайта «Ночь». который я запомнил, потому что это тот самый сайт, где была история тамильского кинематографа в 8 частях. Автора не помню. Илья Спектр. Феноменальная память. И, собственно, это как бы это сайт, благодаря которому появился эпизод. Тот самый проблем ему о том, как складываются дела в индийском штате. И, в общем, там было о нас, о проблеме ему. Я подозреваю, что, видимо, ребята, там был текст про то, как дружить что-то на удаленке, или просто как дружить долго, или как что-то найти друзей, что-то в этом стиле. Я подозреваю, наверное, сейчас мы узнаем правильный ответ от Артема, потому что, очевидно, он спродюсировал каким-то образом все. Видимо, они проводили какой-нибудь опрос в Инстаграме в стиле «Расскажите, как вы там, о какой-нибудь дружбе вашей». И Артем, видимо, рассказал о том, вот как у нас все сложилось в подкасте, и там прям прямая речь, типа «Артем Шмелев». И дальше речь Артема про вот, подкаст «Проблема МУ», про наше знакомство и все дела. Видимо, так, да, это было?
Ну, в принципе, ты очень-то близок к разгадке, да. Великолепный сыщик. Но это увидел не я, а внезапно вообще, типа, совершенно как будто бы не связанный с нашим подкастом человек. Ну, я тебе скажу просто. Андрей Васильев. Типа, никто не знает. Мы никогда не употребляли имя, фамилию в подкасте. Но мы с ним работаем. Он редактор сайта, с которым в последнее время я просто... писал тебе, что он очень часто со мной работает, и типа мы попадаем с ним на сменах, а он прям любит работать и кидает. Вот. То есть он у меня прям ассоциируется с работой. И он мне как-то неожиданно пишет, типа, вот у меня там знакомая, ну, в Инстаграме, да, в Инстаграме, в сторис выложила, что вот она ищет героев для статьи, что-то, а необычные истории дружбы, там, как люди как пропадали с радаров, как снова там возвращались и начинали дружить. Но это как бы после 30 именно. Как в современном люди дружат там типа, в районе около 30 лет, когда им. И он мне пишет, типа, я сразу вспомнил про вас с Виталиком, типа, потому что меня удивлял тот факт, что вы там виделись всего пару раз в своей жизни. И я, ну, я удивился, думаю, вау, про нас ходят слухи, про нас говорят. Да. И он спросил, сказал, что если хочешь, могу дать вот твой контакт, Телеграм. Я говорю, ну, давай, ладно. Но она мне то же самое написала, что вот, ищет, если хочешь, можешь аудио или в текстовом формате написать. Я, видимо, так как уже наработал вот эту разговорную речь.
Ты аудио, да?
Я сначала начал писать, но потом как-то мне не получилось нормально написать. Думаю, так скажу голосом. Просто у меня как сообщение там, не знаю, не, ладно, не на полчаса, но минут на 10 точно. Я там рассказал все там от наших, от того, как мы играли детьми в песочнице. Ну нет, такого не было. Ну типа да, как встречались, типа что было, сейчас записываем подкаст. И потом все-таки еще там небольшой текст написал на тройку абзацев. И, типа, вот эта девушка Аня, которая вот подруга Андрея Васильева, она такая, о, классно. Мне очень понравилось, как ты...
Срочно в ноги,
да? Да, как ты говоришь. Это причем, как уже потом оказалось, это нативный материал, то есть связан...
Ну, да, да, это спецпроект.
Спецпроект,
да. Особенно удивился, да.
Связан он там, ну, какая разница, ну, типа с Тугисом или с Двагисом. Ну, вот это, я называю его Тугис, типа карты...
Google Maps, короче.
Да, да, Google Maps условный. Мне, кстати, понравился момент, почему-то случившись. Я вот пролистал дальше это, ну, текст, и там несколько таких вот историй, и там везде прямая речь подписана, там, допустим, Илья, там, 32 года, и там дальше его прямая речь, там какая-нибудь Катя, там 34 года, и дальше ее история. А у меня почему-то написано Артем Шмелев, 35 лет, подкаст «Проблема МУ». Типа прям вот, как будто я приглашенная звезда туда попала и рекламирует Тугис. Огорошу тебя. Я огорошил, мне кажется, уже словом «огорошу». Я сделал татуировку.
Серьезно?
Да, да, у меня... Я не простой Артем теперь, я теперь человек с татуировкой.
Блин,
это там, да, было пару недель уже назад, я хожу, я уже привык, я как будто такой, ну, нормально. Ну, как будто бы уже так и должно быть. Но когда именно начинал делать, это было так одновременно, спонтанно, а с другой стороны, типа, очень-очень обдуманно. История. Я давно уже подписан там на одну девушку, которая... ну, делает в Тамбове татуировки. Типа я случайно по геотегу какого-то кафе нашел просто ее, когда-то года 3-4 назад, типа скетч Ну, она рисует, ну, типа просто вот. Мне понравилось, о, забавно, там что-то нарисовано, что-то местное. То есть то ли кафе нарисовано, какой-то. Вот, в общем, что я увидел стиль, вижу, такой, о, интересный стиль. Потом зашел к ней в профиль, вижу, она делает еще татуировки. Такой, о, а если я буду делать тату, ну, вот сохраню ее себе в Инстаграме, буду, ну, если я надумаю, то буду делать. Ну, вот прошло года, наверное, 4 или 3. Я каждый раз, она мне где-то там в конце Инстаграма не попадалась, я думаю, ну, сегодня не тот день, или не та неделя, не тот месяц. Когда-нибудь я встану утром и типа пойму, вот сегодня я что-то, что-то сделаю. Но этого долго не было. Да, блин, никогда не было такого. Не случилось такого, что я проснулся и захотел. Причем, видимо, эта мысль у меня сидела, потому что я все вспоминаю периодически. Я там в своих мыслях, ну типа ты ходишь, гуляешь, что-то делаешь, там работаешь. И периодически в голове возникало такое, так, а что бы я сделал? Типа, и я уже начинал себе придумывать, такой, типа, отложить себе эту идею куда-то далеко в глубины памяти, типа, ее, если что, намеревался воплотить ее. Но эта мысль, она мне периодически возникала последние, наверное, пару лет. Вот что-то, думаешь, что-то сделать. Причем у меня уже, наверное, пока я обдумывал, у меня, типа, идей 6 или 7 было. В какой-то момент я даже начал, ну, теряться в том, какую вперед мне сделать. Моя главная проблема была, с чего начать, типа, какая самая важная. Какой тату самая важная. Она делает, ну, не в том стиле, возможно, ты ожидаешь, что я сейчас, типа, сниму футболку, а там у меня, типа, Джокер на всю спину. Или волк такой, единственный волк там в Балтийской области. Вот же он. Прямо у меня на спине, да. Не, у нее маленькие такие, типа, татуировки, и часто у нее были, ну, в стиле, который мне понравился, с цветами. То есть, ну, не с цветами, типа, с васильками, а не однотонные, а, типа, разноцветные. Типа, что там, как бы, рисунок такой был. И, типа, я жил с этой мыслью, и, типа, однажды вечером еще зашел в Инстаграм, гляжу, она пишет, типа, так, я переезжаю в Москву. Вот. Через неделю.
Последний шаг.
Да, последний шаг. Я такой, блин, наверное, я не сделаю татуировку теперь никогда. То есть я даже не рассматривал вариант, что она может вернуться. Она, типа, туда-сюда будет ездить, условно, там поживет, в той, как я узнал, после, когда сходил к ней. Но в тот момент я прям расстроился, думаю, ну, все, типа, я теперь проживу свою жизнь без татуировок. Все мои планы, ну, типа, их можно забывать, все мои идеи. Я даже не учитывал, видишь, варианта, что типа есть другие люди, которые могут сделать татуировку. Я просто зациклился на этой девушке, зовут ее Настя. Вот, и типа вечером я такой думаю, блин, а почему бы мне не написать? Вдруг это, наоборот, не конец моей, не знаю, что это, мечте. Нет, идеи. Конец идеи, а типа начало. Вот, и я прям этим же вечером там параллельно с работой что-то начеркал. Скинул ей, думаю, блин, на следующее утро проснулся, думаю, блин, я реально это сделал, да? И когда увидел, что она ответила, в целом, да. Ну и как бы мы договорились, типа, ну да, я сходил к ней и сделал. Вот я сделал две татуировки.
Две, да. Ты не шутишь сейчас.
Нет, не шучу, вот, смотри.
Так, да, это домик, цветной домик с облачками, кажется, закатом и деревом. То есть, видимо, это дом мечты Артема, известного семенина и короля домашнего уюта. Вот тот самый дом, в который он хотел бы однажды переехать, вот он себе его... Он просил его в татуировку.
Почти, да? Он даже нет, он не с прошлым связан, вернее, не с будущим, а с прошлым связан. Это название, ну, летний домик, он действительно существует. Типа, у бабушки, где я родился, ну и, типа, вырос именно в такое детство раннее, там, типа, до какого-то 8 класса, наверное, провел. И, ну да, мне хотелось какой-то, я не знаю, что это, преемственность, наследственность, типа, что-то такое, связанное со мной в честь детства, условно. Это татуировка в честь детства. Типа, я хочу сделать себе, что вот на память, типа, вот, это не дом, в котором мы жили, а как бы рядом стоял. И не сарай. То есть, мы его называли летний домик. Там, типа, какая-то старая мебель лежала, старые диваны. Я туда приходил, там любил играть, читать книжки, читать какие-то там журналы советские, «Крокодил», там, рылся в каких-то вещах, которые бабушка никогда не выкидывала. И там, типа, можно было там эпоху всю, там, начиная с 50-х годов, типа, прошерстить. Вот. И, Ну и там, да, ты еще не заметил, там маленькие птички еще летят. Они типа, мне понравилась идея, что как бы они или улетают, или влетают. То есть как, я не решил. Вот.
Блин, довольно большая тут. А, слушай, а тебе, ты ее в телеграм-канал будешь как фотографию выкладывать или нет?
Да я думаю, скину, да.
Да, потому что она прям, ну, она большая. Типа, это не маленькая такая, маленькая точечка, которая, типа, только тот, у кого она есть, поймет, типа, что она, нет, там большая, большая тут.
Но она у меня скрыта, потому что она сделана на внутренней стороне плеча. То есть она не внешняя, типа ее, она не открыта миру, а типа как бы я ее себе прикрыл. Это, ну, я так и планировал, но, в принципе, когда я пришел туда, она меня начала спрашивать, типа, ну, вот если вот ты вот так, ты чисто для себя делаешь больше, а так, если хочешь наружу, я такой, да, ну, я, видимо, для себя делаю, потому что я решил. Я планировал ее сделать первой, но она получилась, в общем, что я ее сделал второй, а первый, блин, ну, давай, сейчас тебе еще покажу.
Там плохо видно. Разумеется, да. То, что я предполагал. Там имя Вера.
Да.
Нежнейшим шрифтом.
Да, и воздушный шарик. Причем, ну, вписан в имя. А, ну, видимо, кстати, это действительно нетипичная штука для меня. Ну, как со стороны других людей. Потому что не так много людей видела пока. Я, наверное, потом еще расскажу, как история, как с родителями это пришлось это рассказывать им. Да, мне 35 лет, но мне все равно пришлось каким-то образом гладенько это сказать, я не сразу решился. Но вот, например, когда мы встретились с Егором, а он, кстати, я ему скинул фотку. Типа, и его жена Маша, она как раз вот буквально то же самое сказала, типа, что для меня это был шок, что Артем сделал татуировку. Типа, это для него было так, что как, на таком же уровне, что когда Егор уехал на Байкал, типа, ну, что это как для меня, когда я говорил, что типа, ну, он мне звонит там, а я в Казани, я еду на Байкал, типа, на поезде. Че? Ну, и для меня это как раз, ну, неожиданно, что настолько, настолько удивительно вот со стороны тебя и вот там Маши, что настолько не вяжется мой образ с этим. Типа я слишком серьезный и семейный, наверное. Возможно, как раз это хорошая штука показать, что ну, вы не знаете обо мне все, что действительно есть у меня внутри моей головы. Да, вторая татуировка Вера, я сказал, что это спонтанно. Я не помню, как мне пришла идея с шариком. Я такой думаю, о, Вера любит шарики. Типа, у меня приятная здесь традиция, я это периодически приношу ну, гелевый шарик домой, она очень радуется там буквально, может быть, с года, с небольшим, когда вот мы первый раз на день рождения ей купили, она прям была в восторге. Типа, блин, шарики там, одно из первых таких слов, которые она говорила. И каждый раз, когда я приносил, она там типа, о, я снимал периодически, это у меня там, может, несколько видео есть, когда я вношу в квартиру шарик, и она типа такая, вау, шарик, ну, только на своем как бы языке. И вот перед тем, как мне, вот за день до того, как я собирался уже пойти, договорился делать татуировку, я Юле сказал о намерении своем, она тоже не знала, типа я вот собираюсь, мы типа ночью, 2 часа ночи, собираемся спать, и думаю, блин, наверное, надо сказать. Такой, ну, завтра я собираюсь делать татуировку. Но у меня есть еще идея, я говорю, давай ты мне напишешь вот это, как-нибудь придумаешь, напиши Вера и шарик. Вот. И я не планировал, что вот она интересно вписала именно вот как бы, что это веревочка от шарика и как бы вот надпись и туда. И буквально вот я ей сказал, там через 5 секунд просыпается Вера в 2 часа ночи, и Юля ушла туда с ней спать, вот. И я думал, типа, ну на этом все. А на следующий день у нас, ну, была история, что Юля с Верой уехали с моими родителями к ним, это там за 100 километров там в область, потому что у моей бабушки был день рождения, там, ей 93 года. А я остался тут, и в том числе как раз я остался, потому что мне нужно было делать татуировку в этот день. Но я говорил, ну мне нужно там поработать, то есть я это не сказал все четко, да. И когда вот они уже, мы прощались, говорю, может быть, ты там нарисуешь, мне вот идти там в 6 часов вечера, может, ты к этому времени успеешь чем-то написать. И она мне чисто в машине едет и говорит, ну, можно типа вот такого сделать. Вот. Я такой, вау, давай, я делаю это. Типа она вот, ну, в машине, трясясь на вот этой, на раздолбленной после зимы дороге, в дырах, она типа написала. Я такой, блин, мне нравится. То есть там были еще какие-то варианты, но именно вот вписанные веревочки с шариком. Так, я точно это... Я это сделаю. Ну, как бы я в уме это сказал, но Юля не сказала, и она потом мне уже вечером, не знаю, еще в таком же стиле, но там штук 30 прислала такого типа, более ровных. Ну, как бы она уже приехала домой, там, типа, села за стол. И она мне скидывает, а я тем временем, я как бы, мне в этот момент уже делают, вот, который как бы исходник, ну как бы черновик, который она сделала в машине. И мне это понравилось, спонтанность, потому что мне ну, не хотелось быть прям вот такой, так я думал, что мне сделать 5 лет, и вот я сделал.
С чего у тебя вообще появилась идея сделать татуировку?
Блин, я не знаю. То есть я такой думаю, ну, наверное, можно сделать. То есть какой-то, наверное, у меня было внутри ощущение как раз, как ты сказала, или ты не говорила, ну что, что-то слишком как-то все спокойно, типа слишком размеренно. Я прям семейный человек, думаю. Но это вот последние мысли. То есть когда-то они мне, может, года 3 назад попадали, я просто думал, оп, наверное, интересно мне было бы. Я прям, вот у меня была одна из мыслей. Вот сейчас как бы у нас с родителями как бы приятные в целом отношения. Типа они довольны, что я там с Юлей, что я с Верой. Как будто бы, ну я тоже этим доволен. Типа, все хорошо, нормально общаются. Там, я живу рядом, недалеко от них, ну типа там за 100 километров. Ну по меркам России это близко, да. В Тамбове живу, типа я не уехал куда-то еще супер далеко. То есть как будто бы я такой правильный сын. Вот. Ну в какой-то... То есть, но это не там, первая причина, но то, что я сделал татуировку. Но в какой-то момент я подумал, так, ну, а если я что-то сделаю, например, нетипичное, они меня тоже будут любить, мои родители? Потому что как бы слишком размерен, думаю, блин, у меня хорошая жена, типа, хорошая дочь. Типа, я типа, не... Блин, такой приятный сын в целом. Я не знаю, что делают неприятные сыновья, типа, там, не знаю, там... Сидят в тюрьме. Типа, я не сижу в тюрьме. Там, например, я, так, у меня нормальные отношения с ними. Думаю, ну, надо что-то сделать такое, ну, какое-то необычное.
Бунтарское.
Бунтарское, да. 35 лет – самое время, да. Я бунтарит. Просто какое-то вот раз ощущение, что так можно сделать, и ничего как бы глобально не поменялось. Типа, что так можно. Ну, это я сейчас такой уверенный, мне, ну, ты, типа, ты такой удивляешься, думаю, ничего себе, Артем, вот это Артем. Нет, я до последнего думал, блин, может быть, я не клиент вот той вот девушки, которая делает, может быть, к ней там приходят в основном, не знаю, там, десятилетние девочки, типа, а я приду, и она такая, блин, у меня был больше психологический фактор, а точно ли тебе это надо вообще, ну, а смысл, что ты сделаешь? Вот у меня такая, блин, еще. Ну, вот ты сделаешь татуировку, и чё? Типа, ну, какой смысл в этом? Типа, ты и так умрёшь, какая разница? Вот. И даже когда я делал татуировку, мне, ну, такие мысли попадали. Типа, я сначала сижу, типа, мы что-то мило разговариваем про творчество, там, типа, про подкасты что-то там завернул, про она что-то, про как там раскрутить. Ну, не раскрутиться, там, типа, вот, как сделать что-то свое и в то же время там... чтобы это приносило какую-то прибыль. Ну, что-то вот мы нормально поговорили. Потом, ну, минута молчания, я в этот момент думаю, блин, Артем, все равно ты умрешь, типа. Что с татуировкой, что без, ну, типа, у меня один раз такая мысль была. Вот, ну, потом вроде бы я победил эту мысль, думаю, ладно, какая разница, все. Ну, уже тут, ну, не свернуть. Я уже вижу, когда полдома уже построили, уже, ну... Но все равно необычное ощущение, знаешь, еще какие, что вот... Она действительно, ей сколько, лет 26-27, девушка, которая делает, но она, как мне кажется, еще моложе выглядит. И немного странное ощущение, что я уже достиг того возраста. У меня было вот так не так давно с окулистом, я пришел, а там, типа, молодой парень, типа, он явно с вуза. Типа, ему лет 20, наверное, не знаю, вот такой он в очках, вот как, не знаю, как Тимоти Шаломе в этом, в начале карьеры там. И он, ну, как бы, меня что-то спрашивает, а я прям, мне, блин, как я попал в эту тему, внезапно в подкаст сейчас начал рассказывать. Ну, типа, мне в глаз муха попала, а я прям очень этого, ну, не люблю, когда какая-то вот история с моими глазами, я прям очень, ну, потер, а я в этот момент еще ел мороженое, и, типа, я что-то там, мне кажется, занес вообще, ну, типа, не то, вот. И потом через 2 дня он мне начал, как бы, ну, распухать немножко. И я пришел, типа, ну, в ожидании, что меня сейчас примет какой-то там дежурный врач, какая-то там женщина, там, средних лет, что меня успокоит, типа, все нормально, вот тебе капли. А я скажу там, ну, молодой парень просто, и он меня успокаивает. Типа, все нормально, вот ты купишь, вы купите вот это, вот это. И я как бы в тот момент такой, да, спасибо, но в тот момент думаю, блин, ему сколько он, в 2 раза моложе, чем я, наверное. Вот. Ну, и тут, опять же, не такая большая разница, вот именно вот по... 26, ну, 9 лет. Да, допустим. Но именно как она молодо выглядит, и у меня было ощущение, там, так, я прям вот достиг какого-то возраста, что вот в сферах, куда ты приходишь, ну, как назвать, сервис, там,
да,
слушание. У тебя, ну, я привык, что это в кофейнях, например. Ну, там, типа, работают студенты, там, без разницы. А когда в какое-то вот в место, где человек каким-то, ну, как бы профессионально чем-то занимается, вот, до сих пор удивляет. Как я тебе уже сказал, я не говорил, ну, никому, кроме Юли, про это. А вот на следующий день мне нужно было поехать на бабушкин юбилей, там, 93 года. Я как бы, ну, я ходил в майке, ну, в футболке. Типа я снял, там на меня наклеили специальную пленку заживляющую. Ну, там, но татуировки были видны. Как бы я приехал, что-то там поздравили бабушку, все такое. И как бы это ощущение, когда тебе хочется все-таки хочется сказать, что смотрите, что я сделал, смотрите. Но в то же время немного боишься все равно какого-то, несмотря на то, что мне, да, 35 лет, типа, блин, вдруг сейчас там папа скажет, зачем, типа, стирай, иди стирай, вот какие-то флешбеки из далекого прошлого, когда я бегал вокруг этого летнего домика. Вот. Но мне больше хотелось, наверное, чтобы заметили, типа, чтобы кто-то заметил, такой, о, типа, что это такое? Я такой, ну, тогда бы я уже ответил. А вот самому мне не хотелось заводить разговор. И вот мы, ну, типа, мы день провели там, и никто вообще не заметил. Ну, никто не заметил. Ну, только Юля, соответственно, мы там с ней в дальнюю комнату прошли, я показал, вот. И потом в какой-то момент я уже вижу, что они начали вот эта пленка немножко хуже выглядеть, потому что, ну, все-таки заживляющая. И вот и потом я надел рубашку, и, типа, оставшиеся 2-3 дня вот походил, чисто в рубахе ходил, и чтобы... Потом, ну, мне не хотелось, как мне показалось, они хуже стали выглядеть, и мне хотелось показать что-то по-красивому. Но вот я не смог вот в первый день сказать, что вот смотрите, типа, какое-то было внутри ощущение, что хотелось бы, чтобы они заметили и сказали, типа, и я бы вот ответил. Опять же, вот какой-то, как я сказал, может быть, это связано с тем, что вот я жду чего-то, типа, ну вот, жду, когда там записаться в спортзал, условно, или там сделать татуировку, типа, вот я, что какой-то знак будет, что кто-то извне мне что-то сделает, и я тут такой с удовольствием покажу, что у меня есть, да. И вот, ну вот в тот день я не дождался, уехал опять в Тамбов, не сказав ничего. Ну, да, да. Потом родители буквально через пару дней, они ко мне приезжали, к нам, а я вот день работал, и, ну, каждый раз у меня вертелась мысль, думаю, блин, вот сейчас у меня там куча работы, но я хочу встать и показать, вот смотрите, типа, вот. Потом закончил работу, там мне осталось 2 часа, и все равно я не смог им сказать. Да, что такое? Ну, прикинь, вот как, насколько вот все равно какая-то сидит штука, что, ну, мне нужно какое-то разрешение или какое-то вот... Я не знаю. Вот, не смог пока определить. Я, да, бросил ходить к психологу, мы не раскрутили эту тему, так что мне придется либо одному, либо с тобой делать. И они потом уехали, и я чувствую, что, ну, блин, мне грустно. Ну, типа, приеду через неделю, я знаю. Я думаю, ну, через неделю показать. Блин, это уже так долго, я не выдержу. Я такой думаю, блин, сфоткал и прислал в чат в WhatsApp, типа, нашим знаменитым. Я не решился вам, ну, вживую, но вот смотрите, что у меня есть. Да, они были удивлены, конечно. И еще одна странная мысль, я думаю, блин, вот через неделю они приедут, а вдруг за эту неделю что-то случится, типа, вдруг что-то плохое случится там, с моими родителями, господи. Или там со мной, типа... Насколько, когда тебе 35 лет, связаны какие-то все эти желания, желания сделать что-то прикольное, и в то же время мысли там о смерти, о прикольном, они всегда вместе кружатся, да. Я думаю, блин, а вдруг там мои родители сейчас там поедут, и типа там случится авария какая-то. И они не узнают, что я сделал татуировку с летним домиком. И вот следующую неделю с родителями мы созванивались, но, по-моему, даже не упоминали эту тему, мы просто что-то обменялись сообщениями, ну, текстовыми. А потом, как обычно, типа, когда созванились, разговаривали про какие-то дела и там про веру, вечные разговоры. Но на следующей неделе они приехали, и я все-таки такой, да вот, смотрите, вот. Уже тоже там ближе к их отъезду, потому что опять я работал, и как-то было мне... Я все еще ищу, видишь, блин, идеальный момент. Вот это вот, как мне иногда достает это ощущение внутри, когда ты уже хочешь что-то сделать, ну, думаешь, блин, нет, недостаточно идеально. Вот сейчас вот я... сделаю всю работу, типа, у меня будет свободное пространство, я встану к родителям, чтобы у нас было время насладиться этим, да, или поговорить про это. Но, как обычно, там меня накидали какой-то очень многим, и уже когда им там, типа, осталось час уезжать, и как бы им осталось уже не так долго тут гостить и ехать. Я думаю, так, ну вот, ладно, вот, смотрите, смотрите, что у меня есть. Мама смотрела, такая, ну да, вы не перестаете меня удивлять. Единственное, что она сказала. Но вот на мамину реакцию я как-то был, ну, типа, нормально. Типа, я бы мог, наверное, ей сказать там в тот же день. У меня больше с папой, наверное, какое-то ощущение, что он не одобрит. У меня вот в голове есть какая-то такая фигура папы, что он должен там что-то сказать, что одобрить то, что я делаю. Вот, вот это вот ощущение. Наверное, потому что в детстве, может быть, не хватало этого. Причем даже с Егор, со стороны Егора я как-то замечал, что он, Егор, чем-то увлекается, он каким-то музыкой. Он такой, ну, там, музыкант. Типа какой-то в шутку это переводит всегда папа. И мне хотелось бы, чтобы человек, ну, типа, блин, круто, там, ты занимаешься музыкой. Как в американских фильмах, да, вот такое вот. И я, ну, причем внутри я знаю, что так не будет. Ну, папа точно не скажет так, блин, классно. Типа, ты увлекаешься татуировками, блин. Там, ты увлекаешься подкастингом, супер. Ну, это просто он, типа, узнает, такой, о, интересно. Ну, как бы, что-то спросит, но какой-то идеальный папа в моей голове какой-то именно такой направляет меня и такой, блин, что-то вот такое говорит. Когда мама смотрела, я вот вижу, что мама, ну, как бы, удивляется, а папа в этот момент он там стоял, издалека такой смотрит. Но я вижу, что он немного улыбается, как мне кажется. Но подойти, как будто бы боится, он так и не подошел. Он такой, ну, я ничего в этом не понимаю, типа. Но в целом я вижу, что какой-то был кусочек одобрения, и я отхватил, думаю, так, ладно, мне этого достаточно, возьму это немножечко одобрения и превращу его в большое в своей голове. Да. И где-то в голове у меня висела какая-то такая мысль, что, блин, мне хотелось, чтобы люди такие смотрели, такой, блин, у этого парня, у этого мужчины татуировка. Интересно. Он... Возможно, мы недооценивали его. Я устал от того, что вот я как бы скрываю, ну, насколько я, условно говоря, крутый. Насколько... Какие-то свои увлечения, то, что мне нравится. Mm. Вот. Тяжелее это скрывать уже стало, чем решиться на это.
Mm.
А я скрывал, то есть я лет тоже 5 назад, я сегодня про прошлое часто вкидываю, типа 5 лет назад, 6, 8. Но вот я помню ощущение, когда вот я сажусь в такси, и иногда я ловлю на мысли, блин, я одет сильно круче по сравнению с таксистом, и мне от этого неловко. Типа я начинаю думать, блин, наверное, таксист подумает, вот там, разоделся, типа, вот, у него там какие-то красные, там, Джорданы. Блин, надо было надеть обычные, там, адидасовские незаметные ботинки, которые у меня есть. Или, там, какой-то плащ, если у меня есть. Я потом, типа, одеваю, ну, что-то мне нравится, но не до такой степени, чтобы слишком выделяться. Типа, я хотел сесть в такси, чтобы, типа, ну, мне было комфортно. И как будто бы человек, который меня везет, тоже было комфортно. Чтобы мы так... Причем человеку, как бы, в моей голове, возможно, вообще ничего не подумал про это. Скорее всего, да. Но, как я сказал, мне показалось, что уже скрывать какие-то свои интересы, свои какие-то увлечения уже стало тяжелее, чем, ну, чем что-то сделать. Mm. И даже вот мое увлечение группой «Аквариум», которое там началось как, ну, в 2020 году, я помню, что такие же ощущения у меня были, то есть внутри. Mm. Я понимаю, что мне это прям нравится, я что-то свое считываю, ну, слушаю и понимаю, что это, блин, точно вот мое, я вот прям вот, ну, между строк читаю, условно говоря. И мне хочется об этом поделиться, но я думаю, блин, ну... Ну, в этот момент как раз у меня было ощущение, что больше хочется поделиться, чем страшно. Типа, ну, я вот прям... Юля часто говорила про это, думаю, блин, вот смотри, вот эти строчки, они вот про это. Вот. Наверное, как раз помогает общение, ну, типа, обмен правдой, условно говоря, с человеком, который точно это, ну, одобрит.
Mm.
Ну, типа, я говорю Юле, это точно безопасно. Она не скажет, не слушай это никогда. Я ей, наверное, говорил про это, и, может быть, постепенно натренировался. И, типа, сейчас мне, ну, не неловко говорить про это. Я, блин, в подкасте, не знаю, миллион раз говорил про аквариум, про БГ и все такое. За это, кстати, надо сказать спасибо Юле. Вот я сейчас это понимаю, потому что у меня не было какого-то радикального принятия ее увлечений. Вначале, когда мы вот съехались после свадьбы, она слушает, например, «Гражданскую оборону», она как-то ради интереса включила, ну, послушать. А я такой думаю, слушаю, думаю, блин, ну, Юля точно ошибается. Ну вот это... Как это можно слушать? То есть я так не говорил ей вслух, но я как бы вот так я примерно думал, но ей говорил, думаю, блин, ну а что вообще... Что тебе здесь нравится? Вот. Без такого... Ну, какое-то вот снобское ощущение у меня было. Сейчас нету. Типа, я сейчас с удовольствием могу, ну, принять тот факт, например, что кому-то нравится, там, да хоть Бузова, я не знаю. То есть, вот опять у нас с Юлей уже потом споры были. Я не знаю, как так случилось, но я стал таким человеком, который, ну, типа, нравится там Ольга Бузова, как поет, ну, нормально. А Юле все равно вот этот момент как раз не нравится, что, типа, ну, вот это точно плохо. Так что, да, это, если задуматься, это прям одно из больших изменений, незаметных изменений, которые случилось со мной. Типа, я могу говорить про то, что мне нравится.
К разговору об увлечениях, и сейчас будет странная тема, потому что мы ее с тобой обсуждали всю последнюю неделю, и неожиданным образом, что необычно для нас, сделали это вне подкаста. То есть мы с Артемом записывали просто громаднейшее, просто огромнейшее аудиосообщение. Возможно, это какой-то рекорд вообще в истории Телеграма. По 40 минут монологи, как бы. Буквально по 40 минут практически каждый вечер. Ну, короче, началось все с того, что Артем, я надеюсь, сейчас я не подставлю Артема, но Артем согласился написать текст.
А, я думал, с чего ты начнешь, да, текст.
Да, да, что мы сейчас очень редко делаем, ну, ты чуть чаще делал, я совсем прям супер редко, но в целом, по сравнению с тем, как мы это делали там 8 лет назад какие-нибудь, мы супер редко просто это делаем, и, собственно, неудивительно, что Артем проклял все. И это, в свою очередь, заставило меня подумать о том, что в последние годы, наверное, как раз вот в тот момент, когда я перестал, и ты в целом, например, в тот момент вот прямо писать постоянно, я себя чуть-чуть ощущаю каким-то потерянным немного. Mm-hmm. Не то, чтобы я прям думаю об этом много. Почему именно с текстами такая история, и почему именно эта история заставила меня об этом задуматься? Потому что тексты в целом — это то, кем я был, и типа, что я делал там, ну вот буквально там с 11 класса, и следующие 12 лет. И то, кем я себя ощущал. В любой компании это первое, что я о себе думал сам и говорил всем остальным. Типа, кто я такой? Я чел, который вот пишет тексты. То есть это вот абсолютно мое главное определение было там всю взрослую жизнь. Потом в какой-то момент, когда я перестал часто писать, потому что понял, что мне уже не так это интересно, как было раньше, а какого-то большого удовлетворения там мне это не приносит, я все равно как бы продолжал хотя бы, как бы я стал писать там раз в месяц, раз в два месяца, но все равно я не мог прям бросить вообще, то есть это была абсолютная история, как типа с попыткой бросить курить. То есть я не смог бросить сразу, я сначала как бы уменьшил количество текстов, которые я писал, потому что мне казалось, что если я совсем перестану писать, то типа, кто я тогда? То есть тот факт, что я продолжал писать хотя бы раз в два месяца, это давало мне право продолжать думать о себе, как о человеке, который пишет, и не терять вот свою главную характеристику. Я прям думаю, блин, не, я вот не могу жить прям. Я не могу спокойно в гармонии с самим собой жить, пока я не напишу вот один текст там за 3 месяца, который вернет мне право называть себя. Потому что я вот не мог жить, не имея права считать себя вот человеком, который пишет тексты, потому что я не знал, кем тогда себя вообще считать. Но потом в какой-то момент я перестал таки писать. То есть, ну вот буквально там за последние 2 года я один раз что-то написал. Вот, ну, в принципе, можно сказать, что я... То есть вот когда один раз я написал, я уже все равно не ощущаю, что это дает мне право называть себя там, человеком, который пишет тексты. То есть все, я лишен. Я официально лишил себя права называть себя вот, что у меня принадлежность к этой индустрии какая-то есть, все, вот ее официально типа нет.
Причем ведь когда ты написал этот текст, мы помним, что случилось, просто тебя завалили письмами просто все. От мала до велика.
Да, да. Но сейчас я иногда думаю, и вот особенно когда у тебя сейчас была эта история, я думаю... Блин, вот все эти годы я все равно до конца не понимаю, правильно ли я поступил, что вот... Ну, это было большое решение. Я не то чтобы осознанно принимал, скорее так само получилось, но тем не менее это большое решение, потому что, опять же, я перестал делать то, что, по сути, делал всю жизнь, и как меня знали все вокруг меня. И сейчас я думаю, что, опять же, вот к какое-то время назад я написал один, и я потом думаю, от него уже не было ощущения, что вот это что-то актуальное, что я делаю. Было ощущение, что я какой-то ветеран на ветеранском матче, который типа вот напомнил о себе, но было ощущение какой-то вторичности, какой-то вот эпоха ушла, что вот ушло то время, когда я был человеком, который вот в актуальном времени это делает. Я не понимаю, насколько это ощущение настоящее, насколько я придумал, потому что понятно, что все, что меня отделяет от того, чтобы делать, это просто включить компьютер и вот начать это делать. И ощущение вторичности как будто надуманное тоже, потому что, ну, естественно, я не буду переписывать буквально там свой старый текст, я буду писать новый. То есть как будто это не проблема и абсолютно в голове, но все-таки есть какое-то ощущение, что вот не могу я войти опять вот туда. Типа я не могу вернуть 2015 год. Что даже более важно, есть ощущение, как будто я впустую продолжаю тратить свои умения и возможности.
Блин.
При этом это вот странная как бы история, потому что с одной стороны, я сознательно решил, что я не хочу это делать, что мне больше это не интересно, что я не вижу, как бы, ну, представить лучший сценарий развития там карьеры в этой индустрии, и мне он не нравится. То есть даже самый лучший сценарий, я знаю, что это не то, что я хочу в жизни. Но при этом все равно ощущение, что, блин, там, я начинаю думать, что вот сколько же там сейчас в мире каких-нибудь там школьников, студентов, которые мечтают попасть в эту индустрию, которые мечтают научиться то, чему я просто научился, потому что много времени как бы этим занимался, и вот как бы они такие, блин, а вот мне бы сейчас вот и возможности вот такие, как бы, что вот я столько лет там, что я знаю каких-то людей, что у меня есть возможность просто написать. И вот сколько из них бы думали, блин, да мне бы вот это все, и они бы прям построили там всю свою карьеру и жизнь вокруг этого, а я такой, типа, ну да, могу, возможности есть, но, типа, я не делаю этого. А вот если бы я там захотел, то тогда бы, и, естественно, там, я не знаю, какой-нибудь приходит в голову Марио Балотелли, про которого я бы сам, если бы я писал сейчас текст, он такой вот человек, который вот если бы он захотел, то вот он бы там... Я не понимаю, могу ли я говорить так про себя, потому что я как бы и не хочу вроде этого. Но, с другой стороны, Балотелли, может, тоже не хотел. Вот, наверное... Никогда не думал, что я буду произносить фразу. Наверное, разница между мной и Балотелли, и потом, значит, вот что-то. Но, наверное, разница между мной и Балотелли, что Балотелли хотел бы получить золотой мяч, но не хотел для этого работать в тренажерном зале. А я как будто и не хочу стать золотой мяч. Наверное, в этом разница. Я не знаю. Но вот есть ощущение, я до конца не понимаю, подходит ли, стоит ли мне так думать, или это, ну, просто вот что есть какие-то вещи, которые тебе перестали быть интересны, и неважно, хорош ли ты в них или не хорош, и не стоит переживать, что ты их бросил, даже если ты в этом был хорош, потому что раз тебе это не приносит больше какого-то удовлетворения, то и не нужно.
Мне кажется, еще тут штука в том, что ты прям, ну, круто писал тексты. Я, ну, не побоюсь этого комплимента. Ну, ты там не просто чел, который там иногда что-то писал, там какие-то обзоры и все. То есть у тебя, ну, был определенный стиль. Типа все вокруг знали, условно говоря, что у тебя есть определенный стиль. И ты наверняка про это знал, да. И определенный жанр чисто твой это был. И сейчас, когда ты смотришь, такой, ну, такого жанра больше нет, ну, типа, никто не пишет, как ты, условно говоря. И такое ощущение, что, блин, если бы я мог, то вот я бы вам показал сейчас, вот вы... Ваши текстики, это разве тексты? Вот что настоящая спортивная журналистика, и там открываешь... Мне кажется, в этом такая большая причина таких мыслей, потому что, ну, у меня, наверное, чуть меньше этого... Потому что все равно я не считаю, что это до такой степени какой-то у меня уникальный стиль. Я не так сильно раскрутился, как ты, не на такие орбитальные там мощности я вышел. И да, отказываться... Ну, блин, это странно, да, поменять. Мне кажется, ведь существует сейчас такая, ну, как бы, в культуре вообще, в жизни, что, ну, человек меняет профессию, там, работает на одной, ему надоело, и он потом уже что-то еще делает. Но, скорее, мне кажется, это когда надоедает... тебя как будто бы надоело, но вот эта вот штука в том, что ты прям очень круто это делал, вот это тебе мешает. Вот, блин, тебе нужно было писать хуже текста, мне кажется. Может, я тебе могу посоветовать, но тебе нужно было хуже быть плохим автором тогда. Ты сейчас бы не скучал.
Я думал еще о том, что Джон Мэйр. Я думал о Джоне Мэйре, да. Ни один подкаст не может обойтись ни без Бориса Гребенщикова, ни без Джона Мэйра. У Джона Мэйра, когда он сейчас, ну, по сравнению с тем, как часто он выпускал песни, альбомы в молодости, сейчас у него там пауза между альбомами лет 5. И когда он выпускал последний 2 года назад, один из критиков, который прям раскритиковал этот альбом, написал, что Джон Мэйр — это человек, у которого очень много увлечений всяких и хобби, и все вот как бы знают о них, что он там моды, там дизайн, часы. В стендапе он пробовал себя, там еще в чем-то он пробовал себя. То есть он прям вот человек, у которого очень много каких-то отвлеченных занятий. Там даже если его Инстаграм открыть, у него там один пост, связанный там с музыкальной индустрией, и потом 10 вообще какие-то другие вещи. И журналист, который рецензировал этот альбом, написал, что вот у Джона Мэйра очень много всяких увлечений и хобби, и вот этот альбом его, он вроде аккуратненький и приятненький и хороший, но от него не возникает ощущения какой-то срочности, необходимости, что вот его надо послушать, необходимости, что вот он прям не мог его не записать. От этого альбома возникает ощущение, что это просто еще одно хобби Джона Мэйра. Что Джон Мэйр любит часы старые коллекционировать винтажные. Джон Мэйр любит иногда пробовать себя в стендапе. И иногда Джон Мэйру приходит настроение, а не запишу-ка я новые песни, новый альбом. И что не возникает ощущения, что вот это, что это то, что он делает. Это просто еще одно увлечение в списке 100 увлечений Джона Мэйра. У меня ощущение, что если 8 лет назад у меня было вот основное, что я человек, который пишет тексты на первом месте, потом был такой большой обрыв, а потом шли какие-то другие мои увлечения, то сейчас, когда я убрал вот эту историю с первого места с текстами и поставил ее просто вот в ряд всех увлечений, что вот раз в год мне приходит настроение написать текст, я пишу. Иногда мне интересно там записывать песни, я записываю песни. Потом мне вдруг там стало интересно разбираться в вине. Окей, такое. Потом часы, окей, такое. И как бы на первом месте у меня теперь ничего нет. И на втором месте через запятую просто вот идут все вещи, которые мне интересны, но ни одно из них тоже не необходимо. То есть любое из них я могу бросить, когда мне это перестанет быть интересно, потом опять вернуться к этому, когда интересно. Но у меня нет чего-то, что на первом месте. И из-за этого я себя чувствую, типа, у меня больше нет ответа, как бы односложного ответа на вопрос «Кто я?». Да, у меня есть разные увлечения, но ни одно из них вот не там какое-нибудь дело жизни. И вопрос как бы в том, а насколько оно нужно в принципе, и как бы что плохого в той системе, которая сейчас. Но при этом из-за того, что у меня больше ничего нет на первом месте, и нет ничего, что вот, занимало бы большую часть моего времени и мыслей, есть какое-то ощущение, что не то, что нет цели, потому что я не уверен, что цель у меня и раньше была, когда были тексты, потому что слишком, типа, цель. Ну, не очень понятно, что это там. Я понимаю, когда у спортсмена есть цель выиграть вот золотой мяч, там, футболиста, ну, как бы, а так, ну, какая цель? Есть какие-то бытовые цели, все такое, но это вот цель, это прям нечто какое-то ультравозвышенное. Но нету какого-то направления как будто. Что вот как бы, когда я писал тексты, по крайней мере, это была какая-то ровная дорога, и я видел просто, что она идет. Как бы она не то чтобы к чему-то вела, но просто она идет, и я по ней как бы вот вперед еду. А когда я убрал вот это и оставил просто список увлечений, опять же, это, ну то есть жаловаться не на что. То есть тут странная история, что как будто я жалуюсь, и вроде как я действительно жалуюсь, но при этом я, типа, а на что я жалуюсь, я не знаю. То есть вот, но как будто вот нет теперь... Мне нравятся все мои эти хобби, но вот нет ничего, что было бы для меня супер важно. Для меня все приятно. Ну, есть что-то, что чуть важнее, чуть менее важно, но нет ничего такого вот, это важнее.
Ну, как будто бы, мне кажется, у тебя ощущение, что вот, ну... Ну, сейчас все хорошо, но в альтернативной какой-то вот вселенной есть какой-то Виталик, который пишет тексты, да. Там, наверное, возможно, а вдруг там интереснее, да. ну, блин, решение тяжело принимать, когда ты такой... Ну, лично мне, например, тяжело смириться, что вот выбрать какой-то из вариантов, потому что один из вариантов ты что-то делаешь, исключает, ну, ту жизнь, где ты что-то там отказался бы от чего-то там. И, ну, недостаточно хорошо, что должна быть вечная какая-то фигня, с которой нужно стремиться. Мне кажется, это прям вечная история. То есть к этому человек чисто не удовлетворяется тем, что вот, вот у него есть. То есть как будто бы тяжело себе признаться, что вот мне этого достаточно. Мне достаточно вот этих там моих увлечений. Признаться, что все хорошо, это означает, что ну вот как бы ты опустил руки. Ты как бы такой, типа, ты не стремишься ни к чему, ты вот, тебе не нужны какие-то высоты, ты мог бы добиться, но нет. Ну, мне кажется, вот я сейчас говорю, в принципе, это немножко знакомо мне. То есть какие-то вот они... Я, возможно, заглушил немножко эти мысли, а теперь ты их разбудил. Но ощущение, что ты что-то ты можешь, но ты это не делаешь. И я, мне кажется, тоже, я не знаю, ну, кто я. Если представить шапку в Инстаграме, в Телеграме, там, где чуть-чуть там символов, я помню, что я не знаю, кого, кому написать, типа я там фоторедактор на Sports.ru, у меня все равно периодически вот даже про спорт возникают такие мысли, думаешь, блин, ну как бы неужели это все, типа вот я буду работать на спорте, типа, ну, кучу времени, там, типа еще там 10, 20, ну, даже 5, 10, 20, 30 лет, какой-нибудь там человек на заводе раньше. И это немного пугает, вот эта штука, что неужели я вот так вот привязан к этой работе, что неужели вот это дело моей жизни? То есть может пугать и в обратную сторону, мне кажется. Типа, неужели я всю жизнь буду, блин, писать тексты? Ё-моё. Типа, я же вот это и вот это могу делать. Типа, я же могу идти на песню, ну, играть на гитаре там или... Ну, знаменитый фильм вот этот «Одержимость» про барабанщика. И там как бы нет ответа, мне кажется, на этот вопрос. Ну, вот я его не вижу четкого ответа, что там режиссер говорит, типа, вот, нужно быть там это преданным своему делу. Типа, мы просто видим, что да, можно стать суперкрутым, ну, в своем деле, сделать так, что там твой учитель, твой безумный учитель такой одобрит какие-то твои действия, но при этом там, типа, у тебя больше ничего не будет в жизни. Мне просто такое ощущение, что это вечное человеческое недовольство, где бы ты ни был, всегда будет ощущение, что, блин, а вот там, возможно, интереснее. Возможно, я зря что-то сделал. Ну, а если, да, брать мои чекпоинты, ну, есть ли у меня в жизни чекпоинты, были ли они вообще? Они были в работе тоже, но когда я проводил просто время, было такое, как ты говоришь, ощущение, что типа, какая-то, ну, пустота, то, типа, и это все какой-то, ну, ты находишься в вакууме, типа. Как будто нет какой-то четкой истории. Типа, ты смотришь фильм, и типа, ничего не происходит. Типа, вот. Это точно было. Вот, буквально несколько лет назад, когда, типа, не за что зацепиться, такой, у тебя выходной, я не знаю, как его проведу, но проведу приятное время. Вот. Наверное, это наскучивает. Типа, ты хочется найти какие-то рельсы, когда... на которые ты встанешь, и немножко, ну, как тебя, твою свободу немного как бы ограничить. Я, да, я из России, я требую за то, чтобы ограничивать свободу этого человека. Не, ну, действительно, ну, если брать именно в таком философском смысле, ну, когда тебе все можно, это страшно. Блин, а что вообще делать-то? Типа и вот это можно, и вот это. У меня какое-то ощущение, что, блин, скажите мне, пожалуйста, ну, что... примерно делать хотя бы. Потому что я боюсь делать, ну, я боюсь что-то начать делать и пойму, что это, ну, не мое. Боюсь разочароваться в этом, например. Ну, а сейчас это, ну, естественно, что у меня таким вот, ну, чекпоинтами эта вера, она заменяет меня, условно говоря, эти чекпоинты. Ну, она просто стабилизирует все вокруг. То есть вот я точно знаю, что вот у меня на сегодня запланировано вот это. То есть я с ней буду читать, играть, смотреть там какие-то мультфильмы, выходить на улицу, и это хорошо влияет на мою жизнь. В моменте мне может быть тяжело, но именно вот в процессе ты видишь, что как бы история творится. То есть вот она была маленькой, она чуть повзрослее, ты помнишь, как вы играли во что-то в одно, потом в другое, и сейчас вот у вас с ней такие отношения. И ты видишь, что вот, ну, у тебя на глазах придумываешь себе какую-то, ну, новую, это, ну, грубо, сферу жизни, где в тебе интересно. ну, это, наверное, это отцовство. То есть у меня никогда не было и до этого, этого в балансе. А теперь это есть, и она как бы, я на нее сильно опираюсь. То есть, если я не пишу, например, текст, то раньше бы я думал, ну, я не как ты, наверное, сильно грузился, как мне кажется. Я чуть меньше. Да, может, так же, я не знаю. Но все равно я как-то это переживал, что я что-то не делаю, а мог бы делать. Ну, как бы я не вижу ничего в отвлечении плохого, как мне кажется. Mm. Мы всю жизнь, ну, делаем, как отвлекаемся от какой-то глобальной страшной мысли. Да? В целом, это и есть, мне кажется, смысл жизни. Типа, ты должен просто отвлекаться. Но делать при этом что-то интересное. Как бы, чтобы тебя это увлекало в процессе. Такое, и ты не задумывался о том, что как бы, а зачем ты это делаешь? Вот, например, я записывал подкаст, и у меня не было мыслей пока о том, что это бессмысленно. В отличие от того, когда я делал татуировку. Мне кажется, просто нет, да, нет, реально не целью мы движемся, а какими-то вот, ну, что делаем в процессе. Ну, вот мне бы сейчас хотелось тоже переехать, хотелось бы. Я думаю, в этом году хотелось бы, чтобы это получилось. И сейчас, когда я думаю про это, мне, ну, я чувствую, что, ну, мне хочется. Типа, вот, хотелось бы приехать, что-то в жизни изменится. Но я ведь уверен, что вот я перееду, и когда у меня вот эта цель зачеркнется, ну, все, типа, она меня перестанет переносить удовлетворение, я буду, наверное, что-то еще искать. То есть это какая-то... Если я в процессе получу удовольствие, то хорошо. Типа, если я отвлекусь, занимаясь переездом, то хорошо, то я уже буду рад, да, что на полгода я не буду думать о бессмысленности существования. Но они же проникнут потом, эти мысли. Тебе нужно каждый раз что-то придумывать для себя. Ну, брошу курить, блин, с какого-то черта. То есть, просто чтобы было о чем подумать, да. Кроме этого. Пойду в спортзал, так, ну, сделать татуировку. Какая, ну, кого ты обманываешь? Типа, я так выражаю себя. Типа, мне... Нет, просто ты хочешь, типа, что-то сделать, что-то отвлечься. На что ты отвлечься?